Всем привет! Это Спортхаб и Алексей Борисовский. И нет, это не подкаст о велоспорте. Это подкаст об НБА. И начать хотелось бы с того, что хочется поздравить всех фанатов Golden State с победой в финале. А также искренне посочувствовать болельщикам Бостона, которые упустили прекрасный шанс выйти вперед в противостоянии с Лейкерс по количеству титулов, а также догнать их по количеству Коби Брайантов в истории команды. Ну, а так как я говорю об НБА, то, скорее всего, это вам намекает о том, что наконец-то настала главная и самая интересная пора в сезоне. Это офсезон, собственно. Уже не за горами драфт, рынок свободных агентов, и именно про офсезон мы будем говорить. Мы отойдем немного от привычного формата, который был в прошлых годах, и не будем идти по дивизионам, а скорее пойдем по порядку драфта, что позволит нам, наверное, более скомпоновать команды по задачам. И на этот офсезон, и в целом, ну именно в плане построения команд. Вообще хочется напомнить, что главная цель этих подкастов не спрогнозировать, кого именно будет подписывать или выменивать, или драфтовать та или иная команда, а скорее, ну вообще попытаться разобраться в плане ситуации, какая складывается у франчайзов с платежной ведомостью, с драфт-пиками и в целом с логикой их построения вообще команд и принятие решений. То есть главная задача для нас здесь вообще понять, по какой логике будет следовать менеджмент той или иной команды в этот офсезон. У нас на данный момент нет каких-то точных данных по поводу того, в каком размере будет salary cap. Финал только закончился, его обычно уже точно считают уже после финала, когда подбиваются итоговые, доход лиги. Но мы будем оперировать ожидаемыми данными, которые нам предоставил там Шамс Чараня. Это то, что salary cap будет в размере 121 миллиона долларов, налог на роскошь в размере 147 миллионов. МЛЕ в этом сезоне будет начинаться с отметки в 10,26 миллионов. И вырос Biennial Exception и до 4 миллионов в год. То есть вот такие примерные данные. Но, кстати, кепка в этом году должна вырасти достаточно значительно, потому что в прошлом году ее размер составлял 112,4 миллиона долларов. Это же касается налога на роскошь, который был 136,6 миллионов. То есть мы получаем рост в размере около 10 миллионов долларов по обоим показателям. То есть это будет очень вообще полезная штука как для тех команд, которые где-то рассчитывали иметь около 20 миллионов в платежной ведомости. Теперь у них будет около 30, и возможность заинтересовать таких игроков, как Майлз Бриджес, например. И также тех команд, которые находятся в налоге. Теперь их бил их у их владельцев должен снизиться очень значительно. Так что для болельщиков Golden State это также должно стать очень хорошей новостью и некой подоплекой в плане сохранения их состава. А начнем мы с Orlando Magic. 22-60 у них результат был в прошлом году. Ростер команды на данный момент выглядит далеким от плей-оффного, и в нем катастрофически не хватает каких-то более опытных и мастеровитых игроков, но на то Magic имеет первый пик на этом драфте. Пока что трудно представить, за счет чего Орландо в ближайшие годы будут в плей-офф, но и, возможно, это будет их последний шанс на пик в топ-5, если они угадают и попадут со своим выбором на драфте, а также травмы перестанут убивать этот коллектив. Потому что, в принципе, этот ростер нельзя назвать прямо бесталанным, но травмы Джонатана Айзека, травмы у Маркеля Фульца, в том числе скомканный первый сезон у Джейлена Сакса из-за травм. Вот они как-то не давали этой команде в этом сезоне показывать какие-то более высокие результаты. Уходящие игроки здесь, наверное, будет главным решение по Мобамбе, который является ограниченно свободным агентом. Также на рынок выходят здесь и Гэри Хэрис, и Робин Лопес, но я так думаю, что никого из них сохранять не будут, потому что одновременно и центровых в команде хватает, наоборот, можно сказать, что перебор даже. А Гэри Хэрис это скорее человек, на которого будут смотреть команды-контендеры с MLE-налогоплательщика. Вот где-то, на мой взгляд, до такого уровня опустился Гэри Хэрис в этом сезоне. Ну, а Бамба... Вот это действительно будет краеугольным вообще моментом в этом офсизоне для Orlando Magic, потому что очень большая проблема, что делать с ним. И от решения по Мобамбе, зависит на то, что будут делать на драфте, либо же решение по драфту будет зависеть на то, что делать с Мобамбой самим, потому что вещи эти очень связаны в топ-3, и особенно на первый пик, все-таки претенденты это скорее бигмены. Есть уже на контракте и Вендел Картер, в том числе есть и Вагнер на контракте, так что уже наблюдается какой-то такой перебор с талантливыми бигменами у Magic. Плюс к тому, что вот еще по поводу Мобамбы, у него qualify offer на 11 миллионов, там на около 11 миллионов, но при этом с кэп-холдом в 22 миллионов. Что это означает для Magic? Это то, что если они отклонят свои права на Мобамбу, то у Орландо может быть 27,5 миллионов долларов под кепкой. И возможность побороться за какого-то значимого свободного агента. А с его кэп-холдом, то место в платежной ведомости всего 5 миллионов. И MLE в качестве главного рычага для подписания каких-то свободных агентов. Так что, действительно, менеджменту здесь предстоит принимать решение. Либо преследовать какого-то фри-эджента и лишиться Бамбы, либо же давать ему квалифай и менять и по сайн-энд-трейду, либо его просто переподписать и снизить кэп-холд. Вот, что даст возможность иметь... где-то 15 миллионов, 15-17 миллионов в платежке, что, в принципе, тоже достаточно для того, чтобы подписать какого-то значимого ролевика. Вообще, наверное, стоит еще напомнить о том, что этот офсизон, в целом, не так много доступных классных игроков, но и места в платежках у команд, также мало. Всего у нескольких команд есть значимое место для подписания игроков на максимальные контракты, и при этом не факт, что эти коллективы будут вообще хотеть это делать именно в этом сезоне. И есть несколько команд, таких как Orlando Magic, которые в целом себе могут создать место в платежной ведомости, но не факт, что они захотят это сделать. Потому в целом, я думаю, что борьба за каких-то топовых, конечно, фриэджентов она будет, но средний пласт игроков, он скорее всего будет вынужден рассчитывать либо на MLE полное, либо же на какой-то sign and trade. Потому что не так много команд действительно могут предложить что-то свыше MLE. Идем дальше по Орландо. Здесь, опять-таки, главным будет, наверное, драфт. У них есть первый пик, есть 32-й и 35-й. Вариантов на первый пик здесь несколько. Джабари Смит, который является консенсус первым пиком, с хорошей трешкой. Но это undersized center. Есть вопросы по поводу его обороны, по поводу того, когда он до конца наберет массу, скажем так, и будет более эффективен на своей стороне площадки. Как мне кажется, они немного дублируют себя с Венделом Картером. Их связка будет не самой, ну как бы не самой продуктивной, и вот оба они вообще обладают где-то схожим арсеналом, скажем так. Джабари Смит, естественно, он уже опаснее Картера с дальней дистанции, опаснее Картера в нападении, вот, но в целом как бы игроки, ну реально такого, ну, похожие игроки, и здесь как бы связка их не идеальна, если мы говорим опять-таки по поводу того, как они будут, ну, вместе играть. А у Картера контракт, ну, все-таки уже есть и длительный. Есть и Чет Холмгрен. По сути, это повторение будет истории с Мобамбой. Еще один суперталант на бумаге. Возможно, он и более талантлив, чем Бамба, но в данный момент, ну, сложно представить, ну, то, что он готов к НБА, ну, вообще физически, конечно же, требует, ну, большой работы над собой и развития. Очень похож он на Бамбу в атаке и в защите, потому, ну, если все-таки Орландо берет здесь Холмгрена, то это для нас как бы будет спойлер того, что Бамба, ну, точно уходит из Мэджика, оставка уже будет делаться на связку Картера и Холмгрена. Вот. Что говорит еще в пользу Холмгрена здесь пика, это его отношения с Джеланом Саксом. Они вместе еще учились в академии Минехаха в Миннесоте, и оба играли в Гонзаге, скажем так. У них между собой отличные отношения. Так что, может быть, это тоже какую-то роль здесь и сыграет. Конечно же, есть еще и Банкера, это лучший скорер из тройки, может играть на периметре, немного пасовать. Это то, что очень плохо делают другие бигмены Орландо. Так что, ну, в плане вообще фита, как мне кажется, то Банкера лучший будет игрок из тройки на первый пик для Орландо. И его, в принципе, можно вполне представить в большой пятерке с Бамбой, с Картером и с активными гардами и вингами Magic, ну, вроде того же Вагнера, который, ну, как бы должен будет все это дело связывать линии в такой вот игре, как бы между собой, там, допустим, Сакса или Фульца, или Кола Энтони с бигменами уже, вот, что выглядит вполне так перспективно. Ну и такая теневая лошадка, я думаю, что на любой пик этого драфта в топ-10 это Шейден Шарп. В принципе, Мэджик, ну, как бы больше необходим скорер свингов. У Шарпа есть и атлетические способности, и хороший бросок, чтобы стать нужным для них игроком. Но я не уверен, что менеджмент Орландо пойдет здесь против какого-то консенсуса, который уже сложился. Все-таки первый пик — дело ответственное, и здесь очень резко рискуют. Что касается рынка свободных агентов, то решение по Бамбе и драфту будет определять вектор вообще развития рынка свободных агентов для Орландо. И тут ситуация, конечно, складывается не в пользу Мохаммеда, потому как на рынке опять очень много классных, и в том числе и молодых центровых на любой вкус. Есть и Митчелл Робинсон, и Деандре Эйтон, и Юсуф Нуркич, и Кевон Луни, и Бобби Портис, и Харрелл, и Крис Буше, Есть еще и Руди Гобер, который очень даже доступен для обмена. Есть Майлз Тернер. И в таком случае очень тяжело представить, что он от кого-то получит что-то выше MLE в статусе RFA. И ему самому, может быть, есть, ну, даже смысл отыграть один год на квалифае. Но здесь тоже, ну, как бы есть такой риск, что если он останется в Орландо на квалифай-офере, то вполне может присесть на баночку, ну, допустим, за тем же Джабари Смитом, и в итоге через год уже бороться не за MLE, не за полное MLE, а за MLE налогоплательщика, либо вообще за минималку. Так что здесь вот будет интересно как личное решение по поводу Бамбы, так и в принципе, и Орландо Мэджик. Список заинтересованных в Мохаммеде команд в плане обмена, конечно же, будет зависеть от его цены на рынке, но в целом тут видится либо развивающаяся команда, которая одновременно стремится в плей-офф, Ну, может и потерпеть пару лет развития Бамбы, либо отчаявшийся недоконтендер, который очень сильно стремится в плей-офф, либо же, ну, там, выйти во второй раунд. Но как-то слабо представляется, что реальный вообще контендер будет вот как-то вписываться в Бамбу и выменивать его по сайн-энд-трейду. Так что здесь, по-моему, для обменов у Орландо есть такие, ну, потенциальные партнеры, как Бруклин. Тут можно взять у Бруклина за Бамбу Харриса и два пика первого раунда от Филадельфии 23-27 года. Но, может быть, даже хватит одного пика первого раунда. У Шарлотт есть 13-15 пики на драфте. Это команда, которая очень мотивирована вообще заполучить в этом межсезоне качественного центрового, потому что Мейсон Пламбли всех задолбал, там, честно говоря, ну, там даже за один год. И у Хорнетс это явно самая проблемная вообще позиция. Здесь для обмена у Шарлотт есть, ну, такой офер, как Пламбли. 15-й пик, у Пламли, ну, там частично гарантированный контракт, что подходит Орландо, то есть они могут его просто отчислить там и заплатить всего 4-6 миллиона долларов и нахоботить себе 15-й пик, что также не помешает. На 15-м пике будут, ну, как бы доступны гарды, будут доступны шутинг-гарды, которые вот как раз-таки, ну, те люди, которые необходимы этой команде, потому что, ну, тот же Терренс Росс на истекающем контракте у Орландо Мэджик, и ему также будет нужна замена в качестве скорера. Скореров очень сильно не хватает этой команде. Действительно, в теории есть и Детройт Пистонс, но у них есть Азея Стюарт, который, ну, также где-то похож на Бамбу по поводу того, что одновременно и подает надежды, но еще и нельзя сказать, что оправдывает свой потенциал. Потому я не думаю, что Детройт будет в обмен на Бамбу вписываться. Детройт видится скорее претендентом, если уже будут менять, ну, себе центрового, кто на более какого-то игрока, который, ну, уже сложился, вроде Диандре Эйтона, вроде Тернера или Руди Гобера. Ну, тут есть и Оклахома, которая, ну, как бы, если захочет Айви или Шарпа на драфте под вторым номером, то может предложить здесь Фейворса плюс Дорта, либо же Фейворса плюс первый раунд Денвера в 23-м году и плюс 34-й пик на этом драфте. У Оклахомы много пиков, немного людей в ростере. Оклахома очень мотивирована для того, чтобы менять двух-трех игроков, либо же одного-двух игроков и несколько пиков на какого-то более состоявшегося игрока. И Бамба одновременно как бы вписывается в концепцию игры Оклахомы, вписывается для них политики развития франчайза и то, что у него все еще остается, ну, как бы, много потенциала, как мне кажется. И вариант с Портлендом есть на самом деле. Это может быть Мо Бамба плюс Терренс Росс плюс 32-й пик на Эрика Бледсо, на Киона Джонсона, либо Диди Лузаду и 7-й пик драфта. Здесь как бы все зависит от того, насколько Портленд вообще оценивает свой 7-й пик драфта и насколько он хочет быть контендером, и насколько вообще за 7-й пик он сможет там заполучить людей, ну, вроде того же OJ Анунобе, либо же там Диандре Эйтона. По Эйтону уже пишут, что, скорее всего, вряд ли получится. И может быть, ну, вообще такая ситуация сложится, что действительно вот за 7-й пик будет лучшее, что они смогут получить, это Мо Бамбу и Терренса Росса. Ну, плюс и 32-й пик, ну, также будет неплохим для них, ну, такой как бы пилюлей, которая позволит расстаться с 7-м пиком не так болезненно. Вот. А так Терренс Росс как бы закроет их необходимость в качественном скорере со скамейки, а Мо Бамба уже будет менять, ну, как бы, соответственно, Нуркича в качестве их именно центрового будущего. скажем так. Так что вот такие как бы варианты я вижу для Орландо, но в целом я не ожидаю от них какой-то активности на рынке свободных агентов. Я думаю, что эта активность будет возможна в следующем году. В данный момент вот они сконцентрируются на драфте и на том, чтобы разобраться со своей ситуацией по центровым, которая, ну, действительно очень запутана. И Бамба, несмотря на то, что является привлекательным активом, то вот это вот наличие большого количества центровых на рынке, оно может здесь и повлиять на стоимость, ну, как бы самого Мохаммеда. Идем дальше. Оклахома Тандер 24-58 в прошлом сезоне. Оклахома, когда старается играть, то выглядит не так и плохо. В команде уже появилось несколько молодых звездочек. Это Шай Гилджис-Александр, это Джош Гиди. Также неплохие. Тут есть ролевики вроде Люгуенса Дорта, Дариуса Безли. Но здесь, наверное, главным вопросом является то, потянут ли Шай и Гиди на роль суперзвезд для будущего контендера. Мне кажется, все-таки вряд ли. Потому что здесь как бы поиски Сэма Прести, они продолжаются, ищет он своего франчайз-игрока, и как обычно он будет ставить на апсайд, вот как мне кажется, потому что все последние офсезоны идут вот к этому. И такую масштабную, и можно сказать, немного уже и позорную перестройку, которая идет уже несколькими циклами, вот она должна, ну, как бы закончиться чем-то мощным, либо Прести просто-напросто будет уволен. Он сам это понимает. Уходящих игроков из команды нет, но при этом нет и капспейса из-за мертвых контрактов Кембы Уокера и Кайла Синглера. На 28 миллионов долларов суммарно у них мертвых контрактов. А также есть и полностью заполненный ростер команды уже в 15 игроков. Так что вот Оклахома — это одна из команд, которая будет мотивирована реально на обмены 3 в 1, либо будет отчисление людей на негарантированных контрактах, вроде того же Вита Крейча, либо Тео Маледона. Также им явно не нужны все пики на драфте. А на этом драфте у них 2, 12, 30 и 34 пик. Один из них они уже обменяли, 30 пик уже уехал в Денвер. На 34 пик здесь возможен стэш. Ну, как бы, если он у них останется. И, скорее всего, так и будет. Если у них будет 34 пик, это будет стэш. Интересное здесь будет решение по пришедшему из Денвера Джамайклу Грину, у которого есть опция игрока на почти 9 миллионов долларов. Он, скорее всего, ее отклонит и будет стараться подписаться в контендер. Но если он ее все-таки подымет, то у Оклахомы будет возможность для обмена игрока и до 25 миллионов долларов. Если объединить Грина и Дерека Фейверса в одно предложение, ну, в одно предложение. У них есть полный MLE, Biennial Exception. В принципе, кроме этого, каких-то рычагов для подписания игроков нет. Но, как мы видим, особо, наверное, Оклахоме этого и не нужно с их составом. Что касается драфта, то тут, конечно, главный вообще вопрос по поводу второго пика. Оклахоме нужен именно франчайз. И большой вопрос, кого они таким видят на драфте. Им может стать и Холмгрен, в принципе, потому что они любят как бы худышек. И апсайд у Чета, ну, чуть ли не самый высокий на этом драфте. Но при этом это и очень рискованный пик будет. Они могут взять и Джабари Смита, если Холмгрен уйдет под первым номером. Но в целом Оклахома — это для меня главный претендент, чтобы в топ-3 взять не кого-то из консенсус Биг 3 драфта, а, допустим, или Джейдена Айви, или Шейдена Шарпа, если они видят их потенциал, ну, как бы более высоким, чем у Банкера и Смита, допустим, либо Холмгрена. Вот. Потому вот от Оклахомы я немного ожидаю каких-то здесь сюрпризов и неожиданностей. В принципе, и Айви, и Шарп им зайдут нормально, как и любой из бигменов, но также, в принципе, ну, как бы дополнит нормально вот их как бы костяк и Шая, и Гиди. Что касается рынка свободных агентов, то работа здесь, конечно, маловероятна по указанным причинам, но наиболее вероятными будут sign-and-trade из талантливых игроков, которые бы дополнили их выбор на драфте. Ну, это если Сэм Прести будет считать, что пришло время уже из ребилда выходить. Так что, наверное, здесь перейдем сразу к обменам. Вот, но если они берут гарда на драфте, то, возможно, здесь трейды за Эйтоном и за Бамбой. То есть у Оклахомы есть, ну, очень много пиков, которые они могут предложить и Фениксу, и Орландо. Есть, опять-таки, истекающий контракт Дерека Фейверса. Если надо, они туда и филлеров накидают. Ну, скажем так, какой-то конкретный тут пакет, ну, составить сложно. По Бамбе я уже говорил, какой офер может дать Оклахома в секции про Орландо. Про Эйтона здесь можно, в принципе, любые пики докидывать, там, которые они хотят. Есть пики, свапы на любой, ну, там буквально на любой вкус. Я думаю, что Феникс может себе что-то подобрать здесь, что хочет. Что касается Шая Гилджиса-Александера, ну, если Оклахоме предложат пару пиков первого раунда за него, ну, я думаю, что я думаю, что про обмен Шая, ну, пока что представить это дело очень трудно, потому что вряд ли за него отдадут игрока вроде Джамаранта, а пики самой Оклахоме уже не нужны. Их и так девать некуда. У них и так, ну, как бы куча игроков в ростере, которых надо куда-то распихивать. И, ну, даже вот эти пики, которые у них есть на драфте, они им, ну, в принципе, ну, максимум нужен второй и двенадцатый. И то, как бы, с двенадцатым тут, ну, вполне можно, ну, как бы, расстаться. Реален ли трейд для Оклахомы за Рассела Вестбрука? Ну, я думаю, что нет, потому что это нереально, ну, по той простой причине, что некем уравнивать здесь по зарплатам. Вот, ну, действительно, это нужно отдавать, ну, как бы, Гилджиза-Александера, ну, это какая-то наркомания уже, потому, конечно, Оклахома не будет, ну, той команды, ну, даже и потенциальной, которая сможет здесь спасти Лейкерс и забрать у них Вестбрука. Так что в целом, я думаю, что вот у Оклахомы на этот офсезон вот они будут пытаться что-то обменивать на драфте, потому что им не нужен 34-й пик. Может быть, они будут пытаться себе взять за него у какого-то контендера будущий первый раунд, там защищенный сильно, либо же они могут вообще его продать на самом деле, либо вот обменять, допустим, 12-й, 34-й пик, либо же 34-й плюс первый раунд за какого-то молодого таланта, который не нужен его нынешней команде, вроде того же Мобамбы. Идем дальше. Хьюстон Рокерс 20-62 в прошлом сезоне. Хьюстон довольно быстро аккумулирует талант в свой состав, и после этого драфта уже вполне может выйти на ситуацию, когда роль начнет играть не только это, но и как эти таланты вообще подходят друг к другу. Это всегда, ну, наверное, является таким, как бы, спойлером того, что команда уже где-то нацеливается и уже готова и за плей-офф где-то бороться. В команде есть два явных кандидата на обмен, ну, как бы, было перед началом этого сезона. Это Кристиан Вуд и Эрик Гордон. За обоих много не получишь на самом деле, потому что, ну, как бы, Вуд — это стат-читер с плохой защитой и нежеланием играть на своей стороне площадки. А Гордон — это 3-летний травматичный и переплаченный винг без, можно сказать, что качественной обороны. Он неплохой защитник, но его нельзя назвать, как бы, стопером. И с зарплатой под 20 миллионов долларов. Ну, как бы, Вуда уже обменяли, получили за него там пик первого раунда от Далласа. После обмена Вуда в составе Хьюстона есть 12 игроков и 4 филлера с обмена с Далласом. Это если Бёрк, ну, как бы, подымет свою опцию игрока. Из них наверняка Бобан и Бёрк будут отчислены, потому что, Ну, не нужны они банально. Как бы Хьюстону, у них мало места в ростере. А вот как бы Стерлинг Браун и Маркиз Крис, ну, тут не так однозначное решение. Браун играл до этого уже в Хьюстоне, где провел, наверное, он вообще лучший отрезок своей карьеры. У Криса, может, ну, тоже посчитают, что есть у него потенциал и оставят его в качестве бэкап, ну, вообще бигмена. Но плюс есть три пика на драфте уже после этого обмена. Это третий, 17 и 26. Им тоже нужны места в ростере. Так что выкуп контракта Джона Уолла здесь выглядит уже не только как бы желательным с точки зрения командной химии и репутации, но и банально необходимостью из-за нехватки мест в ростере. Также обмен Вуда был очень важен для того, чтобы расчистить, ну, как бы место в ротации команды для молодых, вообще бигменов, для того бигмена, которого они возьмут третьим пиком, ну, также для Альперена Шенгюна. Так что уже в следующем сезоне, ну, как бы, Рокетс должны опробовать свою связку больших будущего. Но также не стоит забывать и про Усмана Гарубу, который наверняка теперь получит шанс закрепиться и в ротации. Уходит у Хьюстона на рынок свободных агентов только Деннис Шрёдер, но вряд ли за него будут как-то бороться особо. И Дениска опять будет продолжать свой квест наебать какую-то команду НБА на большие деньги, но у него, как всегда, ничего не получится. У Хьюстона есть, ну, также полное MLE и Biennial Exception. Главным в офсизоне у Хьюстона, ну, кроме очередных поисков команды для Эрика Гордона, будет драфт, естественно. Джабари Смит, скорее всего, до их пика не доживет, но, ну, хотя он бы неплохо подошел к Альперену Шенгюну. Ну, тут как бы в любом случае трейд Вуда уже как бы заспойлил нам вероятный выбор банкира, тем более, что его сразу же после обмена пригласили на воркаут. И вот, скорее всего, это будет все-таки банкера и Шенгюн в качестве связки бигменов вообще будущего для Рокетс, но, может быть, будет и подарок в качестве Джабари Смита, если Орландо выберет Холмгрена, Оклахома упорется с каким-то гардом, и тогда будет очень вообще тяжелое решение не у Рафаэла Стоуна здесь. Для работы на рынке свободных агентов у Хьюстона нет ни свободных денег, ни мест в ростере. Но, может быть, ну, как бы будет подписан с помощью MLE какой-то ветеран, как это было в прошлом году, допустим. С тем же Дэниелом Тайсом, когда берут опытного игрока, чтобы он, может быть, чему-то научил молодежь, плюс использовать его в обмене в дальнейшем, но особой активности от Rockets, ну, тоже ожидать не стоит. И это является, как вы поняли по нашему подкасту, уже является некой ну, такой как бы фишкой этого рынка свободных агентов, что даже у команд, которые находятся очень высоко на драфте, у них просто нет ни денег, ни мест в ростере, ни, скорее всего, ни желания как-то активно работать на рынке свободных агентов. Что, конечно же, ну, не помогает вот, ну, как бы людям, которые рассчитывали получить на этом рынке большие деньги. Ну, как бы, ведь обычно вот такие команды, когда они пытаются оттолкнуться от дна и раздают, ну, самые ужасные контракты. Что касается обменов, то трейды осложняются тем, что Rockets, ну, нет никакого смысла брать какие-то длительные плохие контракты. Они нацелены на следующее лето, и в текущем состоянии у них может быть место даже и по два максимальных контракта в следующий офсезон. Ну, как бы на один максимальный, еще на один крупный у них будет 100%, если они не будут себе брать каких-то длительных контрактов в этот офсезон. Это также является еще одной причиной, почему я не думаю, что они будут кого-то подписывать на длительные контракты, даже за MLE. Так что вариантов для обмена с обменами для Эрика Гордона Ну, как бы не так много, это должны быть какие-то ветераны на однолетних контрактах. Здесь, наверное, выделяется все-таки Филадельфия для меня, которая может взять себе Эрика Гордона за пакет из травмированного Дэнни Грина, Айзеи Джо, Шейка Милтона и Пола Рида, чтобы уравнять зарплаты, и 23-й пик драфта. Ну, так ли Рокетс нужен этот вообще 23-й пик? Вот скажем так. Ну, наверное, все-таки нужен еще на данный момент, потому что еще нужно все-таки добивать ротацию молодыми вингами, и 23-й пик, вот это будет как бы привлекательный актив, но здесь вопрос в том, ну, сможет ли найти себе Филадельфия какие-то другие еще варианты для усиления, ну, либо же Эрик Гордон будет лучшим для них вот именно предложением за пакет из Грина плюс филлеры и 23-й пик. Обсуждаемый, ну, как бы вариант, ну, как бы с Фениксом для меня выглядит маловероятным, потому что обсуждали эти обмены по поводу Гордона в Санс, но все-таки в дедлайн. В данный момент у Феникса ситуация уже поменялась. Но Санс, если Санс не хотят платить, ну, как бы Диандра Эйтону, то какой смысл им платить Эрику Гордону 20 миллионов в год? Ну, самое вероятное, что Эрика на самом деле оставят, ну, просто в ростере. На данный момент, ну, скажут, как обычно, что Эрик Гордон — это очень качественный игрок, это сильный ветеран, который будет учить наших молодых игроков, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и будут обменивать его же в дедлайн, когда у контендера будет, ну, у контендеров НБА уже, ну, возможно, какие-то травмы пойдут, либо же будут подписания, которые себя не оправдали, и уже будет как бы больше опций для обмена Эрика Гордона на истекающие однолетние контракты, чем это есть в этот офсизон, потому что на данный момент, на самом деле, ну, вариантов реально не так много. Ну, как бы, если мы учитываем то, что Хьюстон реально хочет как бы вложиться в следующий офсизон, и вот уже следующий, и после него уже выходить на команду уровня плей-офф и постепенно на статус, ну, как бы восходящего контендера с учетом прогресса молодых игроков. Идем дальше. Сакраменто Кингс 30-52 в прошлом сезоне и свершившийся все-таки рекорд по количеству непопаданий в плей-офф подряд на самом деле наконец-то снимает ответственность с менеджмента Сакраменто. Все уже проебано и так, и причем не один раз. Так что теперь можно уже успокоиться и сосредоточиться на построении нормальной команды, а не смешить всех какими-то обменами и поспешными действиями, но ради попаданий в плей-ин. Проблемой по-прежнему остается здесь Вингит, так как на этой позиции у Кингс вообще ситуация выглядит как Харрисон Барнс, Джастин Холидей и куча клоунов. Потому тут будет нужен не один, и может быть даже и не два чека на укрепление этих позиций. Вот. Ну, реально, нужен какой-то крупный форвард, нужны вингмены, потому что Барнс и Холидей — это тоже истекающие контракты. Не захотят ли оба оставаться вообще Сакраменто после этого года? Ну, как бы также непонятно. И сколько будет стоить, допустим, тот же Барнс. Ну, пока что тоже представить вообще трудно, сможет ли, ну, как бы Кингс в следующий сезон даже позволить себе банально Харрисона Барнса. Уходящие игроки из команды — это Джереми Лэмб, это Джош Джексон, это Дэмиан Джонс и Донте ДиВинченцо в качестве ограниченно свободного агента. Из уходящих игроков наибольшего внимания заслуживает, конечно же, ДиВинченцо. Они получили его в редком хорошем обмене для себя с Милуоки. Донте отлично тут в этом составе дополняет остальных гардов Сакраменто, то есть Теренса Дэвиса, Дэвиана Митчелла и Фокса, так как здесь ДиВинченцо одновременно и может играть неплохо в обороне, опасен с дальней дистанции, также может, в принципе, и пасовать. Так что является, наверное, ну, самым универсальным игроком среди гардов у Сакраменто. Так что, скорее всего, он все-таки останется в Сакраменто, и тем более, ну, то, что я рассказывал по поводу команд, ну, как бы с платежками свободными и вообще мотивацией кого-то подписывать, то, ну, как бы, ну, очень маловероятно, ну, то, что у Донте на рынке будут предложения свыше МЛЕ, ну, может быть, Сакраменто ему дадут слегка выше МЛЕ, ну, допустим, тот контракт, который был у Ришона Холмса в прошлый сезон, чтобы он уже успокоился, остался в Сакраменто надолго, потому что у Кингс, ну, реально есть проблема с тем, чтобы какого-то качественного игрока заинтересовать, ну, тем, чтобы играть в этой команде. Джереми Лэмб сдал, его можно оставить, как бы, в принципе, из-за нехватки вингов, но это если он согласится на контракт в районе 5-6 миллионов долларов. Что на самом деле вряд ли, потому что за такие деньги, ну, он скорее, ну, возьмет и поедет в контендер на Biennial Exception в 4 миллиона, чем будет за 5 миллионов играть в Сакраменто. Ну, это как мне кажется. Доступные исключения. У Сакрамента есть MLE, есть Biennial Exception, есть также Trade Exception в 4 миллиона от обмена с Индианой, в котором они получили себе Сабониса. Есть также Trade Exception в 1,6 миллионов от обмена Марвина Бэгли. У Сакрамента есть 4, 37 и 49 пики. Ну, вот это как бы четвертый пик, он у Сакраменто одновременно и плохой, и не очень. Потому что, с одной стороны, они находятся буквально сразу за границей консенсус Биг 3 этого драфта, но с другой, ну, в случае неожиданности в топ-3, а мы смотрим здесь на Оклахому, то как раз Кингс и достанется один из топовых бигменов. Связка, ну, как бы, Сабониса с Холмгреном, она может вызвать вопросы, но если упадет, допустим, ну, к ним Банкера, то это будет очень большим шагом к решению проблем Kings в построении состава. Если топ-3 уходит, как это, ну, практически все предрекают, то тут уже стоит выбор между, ну, как бы, между подходящим им на бумаге Киганом Мюрреем. Вообще, несмотря на все его минуса, потому что, ну, честно говоря, ну, как бы, записи, да, вот, игры Мюррея, они выглядят намного хуже, чем его статистика. И вот это его игра в проходах, где он одновременно и завершает и с фолами, и с, как бы, сопротивлением. Она одновременно говорит о том, что баланс тела у него классный, и он может и на уровне НБА, ну, как бы, делать много N1-ов, но одновременно говорит и о том, что, ну, как бы, сепарейшена он не особо может, как бы, создать. Но тем не менее, как бы, Мюррей — это сильный шутер и форвард, и такой игрок им тоже, как бы, очень сильно зайдет. Либо же выбор идет, ну, как бы, в сторону уже более высокого потенциала Джейдена Айви и Шейдена Шарпа. На мой взгляд, ну, то Шарп тут для Кингс он все-таки подойдет побольше, чем Айви, потому что он может играть на вингах и не так требует мяча. И может опять-таки завершать атаки хорошо, у него бросок неплохой, ну, как бы, судя по тому, что можно увидеть, по крайней мере, в сети, как он бросает. Это, наверное, чуть ли не единственное, что можно адекватно оценить по Шарпу, ну, как бы, на данный момент. А вот Айви, конечно, к Фоксу, как мне кажется, не особо подойдет, потому что оба любят быстро бегать с мячом и скорее скореры, чем дистрибьюторы, и, как бы, дублируют вообще друг другу. Что касается, ну, как бы, рынка свободных агентов, полагаться им придется лично исключение. Это еще одна причина, почему на драфте будет выбран скорее Мюррей или Шарп. Потому что есть нужда в нескольких вингменах, а нормального можно взять за МЛЕ только одного. И при этом, к сожалению, рынок, ну, допустим, на SF в этом году, ну, вообще максимально тухлый. Здесь, как бы, подарком судьбы мог бы стать Джо Ингалс, но я думаю, что он и сам, Ну, вряд ли искрится желанием играть в Kings. Но при этом он и травмирован, и вряд ли сыграет много, если вообще в следующем сезоне. А такое уже для Сакрамента не особо подходит. Интересным здесь вариантом был бы на самом деле Келли Убре. Келли буквально создавался в лаборатории ученых из Сакрамента. Настолько он вообще ментально подходит этой команде. Ну и по своим игровым качествам и габаритам он также неплохо сюда бы зашел. Потому что Убре хотя бы старается бросать с дальней дистанции. Ну, именно что бросать, конечно, потому что попадать у него не так хорошо получается, но в обороне Убре на самом деле прибавил. И Убре в данный момент, конечно, на контракте у Шарлотт, но у него контракт, только частично как бы гарантированный. И вполне может быть такая ситуация, что Шарлотт его отчислит, если придет одновременно и крупное предложение по Майлзу Бриджесу по контракту, но такое, которое Шарлотт еще и захочет заматчить. Потому, скорее всего, в целях экономии будет уже расставание с Келли Убра. Еще один игрок, на которого я бы обратил внимание на месте менеджмента Сакрамента, это Кайл Андерсон. Слоумо, конечно, уже постепенно стареет, но все еще эффективен в обороне и распасовке. Хотя забивает и мало, но делает это тоже эффективно. И, как мне кажется, это как раз-таки то, что нужно Сакраменто, которым все-таки нужна помощь для Фокса и для Сабониса в распасовке, особенно в обороне. Плюс Андерсон все-таки габаритный, он может защищаться против третьих, четвертых номеров, чем также у Сакрамента есть проблема. Также не стоит забывать, что Андерсон это неплохой ребаундер, а с этой проблемой Сакраменто пытается справиться уже достаточно давно. И это было одной из основных вообще причин обмена, допустим, Халибертона и на Сабониса, и подписание Алексея Лыня и так далее. Но тут уже вопрос, так ли они нужны самому Андерсону, который, я думаю, что может скорее заинтересовать какого-то контендера на MLE и поехать туда. Ну, либо же просто команду уровня плей-офф, скажем так. Из тех, кто более реально поедет в Сакраменто, это для меня выглядит здесь Дерек Джонс, еще один защитный винг-форвард, которого можно заманить в Сакраменто деньгами. Джонс любит деньги, он уже уезжал из команды с очень мощной культурой в команду, которая ему дала денег, так что вполне возможен еще один вояж такой от Джонса. И Дэниел Хаус – это один из кандидатов на Biennial Exception, либо же на часть MLE, не на полный MLE, на 6-7 миллионов, скажем так, из MLE, и который может реально поехать в Kings, потому что другие предложения на рынке могут быть намного скромнее для него. Что касается обменов, то в составе у Kings есть абсолютно ненужный им, после обмена Сабониса, Ришон Холмс. Игрок этот эффективный в определенной роли и достаточно качественный. Но ситуация осложняет его контракт 2 плюс 1 с опцией игрока в третий год и знание всех команд лиги о том, что он Сакраменто не нужен. И в такой ситуации очень сложно, конечно, получать какие-то качественные офферы в обменах. Но, тем не менее, я здесь нашел несколько вариантов для Сакраменто. Первый это обмен с Hornets, это подписание Майлза Бриджеса на Сет и его обмен на Харрисона Барнса, на Ришона Холмса и топ-7 Protected Pick в 2023 году. Для Сакрамента как раз нужна третья звезда калибра Бриджеса, атлетичный винг-форвард с очень мощной обороной, который может как попадать трехочковый, так идти в проход, и катить и так далее. Но вообще, под Сабониса и под Фокса, Бриджес отлично. Он может бежать в отрывы с Фоксом, он может играть в том числе и в халфкорте допустим, с тем же Сабонисом в качестве каттера. При этом Шарлотт здесь экономят где-то 10-11 миллионов при размене Бриджеса на Барнса, на которые закрывают все позиции центра и идеально подходящим для них Ришоном Холмсом. Потому что Холмс, Он прекрасно играет на пик-н-роллах, он очень эффективен в таких... В таких комбинациях это очень эффективный, в том числе, бигмен со слабой стороны, скажем так, который будет завершать алиюпы от Ламела Бола. Так что Холмс, вот игрока типа Холмса, вот ну, действительно, ну как бы Шарлот себе должны искать на позицию центрового. И при этом они могут получить здесь еще... И, возможно, еще один как бы топ-10 пик в 23-м году от Сакраменто, потому что после 16 лет сосания как бы от Сакраменто, наверное, трудно ожидать, что даже с Бриджесом они будут вообще в плей-офф. Так, есть вариант с Филадельфией. Это Барнс, Холмс и Джастин Холлидей на Тобайаса Харриса, на Тайбула и 23-й пик. Здесь Филадельфия решает все свои проблемы одним махом. Ну, как бы ценой, конечно, не маленькой. Это Тайбл, 23-й пик. Но в целом, на самом деле, ну, как бы для Филадельфии это вполне гуманно, можно сказать. Потому что избавляются они от крупного, ну, все-таки контракта Тобайаса Харриса, что они пытаются сделать уже не один офсизон. Ну, в целом, после прихода Дэрила Моури. Как бы свой состав заменяют его на Барнса. Это будет как бы даунгрейд, но не громадный какой-то. При этом, ну, как бы получают себе Холмса, который, ну, у Филадельфии будет все-таки запасным центровым, но учитывая проблемы Эмбида, ну, допустим, в плане здоровья, то Филадельфия это одна из тех команд, которой, ну, прям очень необходим очень мощный и качественный бэкап центровой. Потому что, скорее всего, как минимум треть сезона ему предстоит играть и в старте на больших минутах. Джастин Холлидей — это 3-and-D винг, что также нужно все-таки Филадельфии в контексте ухода Дэнни Грина из-за травмы. Вот, ну, Сакраменто здесь получает апгрейд по Барнсу, и что самое главное, у Тобайаса Харриса контракт не на один год, как у Барнса, а на два, так что как минимум два года есть у Сакраменто, вот, и у Сабониса на два года контракт, и у Тобайаса Харриса, так что окно Сакраменто на борьбу за плей-ин расширяется с одного до двух лет. Это, конечно, невероятное достижение. Не, здесь будет для менеджмента Kings. Ну, и плюс к этому они получают все-таки защитного монстра Тайбуля, что для них также очень важно. И 23-й пик, за который можно еще что-то потом и выменять, кстати говоря. Кто может попытаться выменять у Сакрамента здесь и 4-й пик? И какая примерно должна быть у этого пика цена? Ну, честно говоря, в обмен пика слабо верится, потому что в обмене на звезду нужно будет отдавать ценных Барнса и Холмса. И к ним добавлять еще 4-й пик, это очень жирно, как мне кажется. Потому что, ну, все-таки, ну, не поедет в Сакраменто игрок, ну, какого-то калибра даже Брэдли Била, допустим, чтобы нужно было еще 4-й пик докидывать. А за Бриджеса хватит как бы и протектед пика следующего года. Ну, это как мне кажется, скажем так. Кто из команд может, ну, как бы тут подняться? Ну, это может быть даже и Детройт будет с 5 на 4-й пик, если они прям видят угрозу, либо же упадет кто-то из Биг-3, упадет кто-то на 4-й пик. Это может быть и Вашингтон, который очень мотивирован, ну, как бы найти, ну, хотя бы какую-то третью звезду к Порзингису и к Брэдли Биллу, чтобы все-таки окончательно убедить Брэдли Билла, ну, как бы продлить с ними контракт, ну, хотя... Ну, как бы там 250 миллионов есть аргументов для этого, кроме этого. Потому я думаю, что все-таки 4-й пик останется у Сакраменто, и будут они здесь брать, ну, себе еще одного игрока, игрока молодого, игрока дешевого, потому что и без того хватает уже у них, ну, как бы игроков других позиций на приличных очень контрактах. Нужно будет скоро давать, опять-таки, продлять и Сабониса нужно, ну, может быть, продлять еще Барнса, потому здесь как бы очень сложно какие-то варианты найти за тех игроков, которые они стоят одновременно и Барнса, и 4-го пика. Идем дальше. Detroit Pistons. Это последняя команда с нашего подкаста первого. 23-59 у них было в прошлом сезоне. Ну вот, что касается Детройта, ну, то Pistons уже сделали, ну, как бы самое тяжелое, что можно сделать. Они нашли своего франчайз-игрока, ну, потому что Кейт Каннингем, он выглядит именно таких игроков. И теперь задача стоит, ну, как бы перед менеджментом окружить Каннингема подходящими братками-звездами, с которыми он будет покорять горизонты плей-офф НБА уже через несколько лет. Ну, как бы частично он... Они уже найдены, есть здесь, ну, у них как бы в ростере и Садик Бей, но его конечный потенциал все еще не ясен. Ну, Бей разыгрался под конец прошлого, ну, как бы сезона, но есть такие опасения, что в более сильной команде его роль, ну, как бы будет сильно уменьшаться, скажем так. И, может быть, он и не потянет на роль, ну, второй или даже третьей звезды. Но это еще пока что не точно. Остальные игроки в их составе, ну, вроде Айзея Стюарта, пока что еще не доказали, что могут, ну, как бы считаться такими. Или же их скорее стоит считать каким-то разменным, ну, тут материалом, за счет которого будет уже построена будущая сильная команда Детройта. Ну вот, Pistons это одна из самых интересных, ну, в целом, команд в этот офсезон, потому что, ну, как бы, Детройт — это крупный игрок в этом межсезонье на всех уровнях. У них есть очень высокий выбор на драфте. У них, ну, как бы, может быть и до 51 миллиона свободных денег для подписания свободных агентов, а также есть неплохие игроки для обменов. В ростере на данный момент у них 13 игроков, но людям на негарантированных контрактах, ну, вроде Карсона Эдвардса, скорее всего, ну, как бы, придется искать работу в другой лиге. Уходящий игрок из важных тут один — это Марвин Бэгли. Он ограниченно свободный агент, его брали из, ну, как бы, Сакраменто, брали недорого, чтобы посмотреть. Так что, в принципе, вот они будут уже решать, что с ним делать, оставлять его или нет. По поводу Бэгли, у Детройта есть все-таки непростой выбор. Его нужно либо переподписывать, либо отчислять и получать 51 миллион в платежке. И тянуть особо им здесь нельзя, потому что у него кэп-холд в 28 миллионов, который убьет их активность на рынке. Если они, конечно же, хотят кого-то подписать в этот офсизон. Так что, как бы, вероятнее будет, ну, какой-то быстрый экстеншн для Бэгли, ну, где-то в районе 12 миллионов на 2 года с неполной гарантией на второй сезон, либо просто отчисление не его, если они вот как бы посчитали, что, ну, как бы, Бэгли им не подходит все-таки. На драфте у Детройта всего два выбора, это 5-й и 46-й. И драфт тут очень сильно спойлернет стратегию, ну, вообще Детройта на остальной офсезон. По идее, им зайдет любой из вариантов. Айви, Мюррей, Шарп или кто-то же из Биг-3. Они все залетают в этот состав. И вот от этого уже будут наверняка здесь плясать на рынке свободных агентов. Опять-таки, вот такая гибкость у Детройта на драфте, она стала возможна, ну, благодаря тому, что с Каннингемом, ну, как бы, стакается абсолютно, ну, абсолютно любой игрок. Здесь, конечно, Каннингем где-то похож на Тариза Халибертона, что с ним можно играть в абсолютно любой баскетбол и окружать его любыми игроками. А вот уже от того, ну, как бы, кем его начнут окружать на этом драфте, отсюда уже будет вырисовываться уже и дальнейшая стратегия вообще построения, ну, как бы, всего состава у Детройта. На рынке свободных агентов им, конечно, нужен будет гард в пару к Каннингему, если они не возьмут его на драфте. Также нужен здесь и большой форвард, и, возможно, и центровой, потому что второй год от Азеи Стюарта в НБА, он, честно говоря, дал больше здесь вопросов, чем ответов по поводу того, ну, является ли он, как бы, решением на этой позиции. И потому вот, ну, как бы, Детройт будет одним из главных претендентов на того же Деандре Эйтона, либо на другого центрового, которых очень много свободных. На рынке свободных агентов, ну, как бы, с трейдом Гранта именно они будут самым очевидным вариантом, чтобы дать огромный оффершит для Майлза Бриджеса, где-то 120 на 4. Вот, я думаю, нужно, чтобы у Шарлот все-таки затряслись коленки и они дрогнули. Также, если они берут на драфте Мюррея, либо же другого бигмана, то одним из кандидатов, который мог бы дополнить Кейда в атаке, является Джейлен Брансон. Он может эффективно завершать и пасовать. И 110 на 4, вот такой контракт наверняка вот, ну, как бы заставит, ну, как бы Даллас отказаться от сохранения Брансона. Ну, и самого Брансона отправить свои таланты в Мичиган. Эйтону также могут дать офершит очень крупный, либо это будет либо 110, либо 120 миллионов. Я думаю, что, ну, как бы на меньшее. Тут уже, ну, как бы Феникс, скорее всего, будет матчить, а вот, ну, если дашь, как бы, 120 Эйтону, то Феникс уже точно откажется от его сохранения и будет, уже стараться мутить какие-то сеты. А если же все-таки Детройт не сможет здесь заполучить одного из топовых фри-эджентов, что, наверное, маловероятно, так как, ну, кроме как у Детройта, у малого количества команд есть много денег, то им придется раздавать уже однолетние контракты каким-то рандомным людям и попробовать это упражнение в следующем году. Также громадное место в Капспейсе будет привлекательно и для Хьюстона с Джоном Воллом, или же для Лейкерс с Расселом Уэстбруком. Ну, конечно, вряд ли это будет Хьюстон, которому и нужны активы самим, и им некуда торопиться, потому как бы проще просто выкупить контракт Джона Волла и не мучиться. Но вот Лейкерс с Расселом Уэстбруком, это является одним из потенциальных трейд вообще партнеров для Детройта, если они опять-таки облажаются на рынке свободных агентов. И здесь есть такие, ну, как бы такой офер, как Уэстбрук, первый раунд 23-го года, Остин Ривз на Келли Алиника. Ну, как бы Лейкерс, ну, хотя бы получит себе Алиника и огромный трейд эксепшн, который, конечно, никогда никто не реализует, но он всегда будоражит умы болельщиков, ну, типа контендеров, скажем так. Но еще одним из очевидных вариантов на обмены из Пистонс будет, конечно же, Джереми Грант. Грант на истекающем контракте. У Пистонс все еще ищет пики и талант, так что наверняка его обменяют, и обменяют, возможно, еще перед драфтом. Есть вариант, ну, вообще топовый, как мне кажется, для обеих команд, это с Портлендом, где Портленд может предложить просто Эрика Бледсо и 7-й пик на Гранта. Ну, тут у Гранта как бы истекающий контракт, и, наверное, Портленду сразу стоит говорить с агентом Джереми по поводу экстеншена. В ином случае отдавать просто 7-й пик на истекающий не имеет смысла. Ну, либо же они смотрят на какие-то другие, ну, варианты, опять-таки, вроде у Джея Анунобе. Ну, не факт, что и Торонто будет прям так сильно мотивировано его менять, хотя там Анунобе сам просит обмена. Но в любом случае, вот Эрик Бледсоу, у которого одновременно контракт там частично гарантированный на около 20 миллионов долларов, вот он является вот прям один в один на Гранта, он прям влетает. Еще один вариант с Портлендом, это Джош Харт, это Кион Джонсон и первый раунд 24 года, который, скорее всего, можно сделать где-то топ-10 protected на Гранта. Этот, наверное, как бы вариант, ну, был бы более предпочтителен для Портленда. Вот, потому что они не отдают за Гранта высокий пик, но здесь возможна ситуация, когда их офер, ну, другая команда перебьет. Ну, в любом случае, при таком офере, ну, как бы Детройт, ну, хотя бы получает неплохого себе винга в команду, которого можно менять дальше, талантливого Киона Джонсона, и первый раунд, ну, к 24-м году, а у Портленда такая ситуация, что, ну, как бы до того года может многое что поменяться, команда может быть продана, и Лиллард может быть уже обменен. Ну, есть несколько вариантов с Нью-Йорк Никс. Это Кемба Уокер плюс Оби Топпин на Гранта. Это если, ну, все-таки в Мичигане сидят большие фанаты Оби Топпина, могут здесь еще Никс докинуть и вторые раунды. Благо у них вторых раундов, это, наверное, на данный момент и чемпионы НБА по вторым раундам вообще доступным. И второй офер это Кемба плюс Найоль плюс 11 пик на Гранта. Вот это может быть интереснее, конечно. Для Детройта 11 пик здесь можно взять, ну, как бы еще достаточно неплохого игрока. И в принципе, контракты у Кембы и Найоля там однолетние, потому что дальше у Найоля идет опция команды. Есть вариант из Сакраменто Кингс, где Сакраменто может предложить здесь Ришона Холмса, Мариса Харклиса, первый раунд 23-го года, который будет, ну, как бы протектед на лоттере в 23-м году, топ-10 протектед в 24-м году и топ-7 протектед в 25-м году на Гранта. Опять-таки, это качественный центровой и первый пик, первый раунд для Детройта. Но это такой вариант, который скорее будет идти уже после офферов как Портленда, так и Нью-Йорка по вэлью для Детройта вот в моем списке таком. Ну что же, на этом все. На этом на сегодня все. Мы закончили вот наш разбор офсизона для первых 5 команд. Очень надеюсь, что вам этот подкаст понравился. Не забывайте ставить лайки нам, не забывайте на нас везде подписываться. Также подписывайтесь на Patreon и слушайте нашу просто блестящую серию подкастов по драфту. Драфт уже, ну, уже меньше недели осталось до драфта, и у вас еще есть время подготовиться. А Андрей и Александр, ну, действительно проделали просто колоссальную там работу, разобрали всех, на носу у них и известный их мок-драфт, так что там есть что послушать и есть на что обратить внимание. Ну, а мы с вами встретимся уже довольно скоро, потому что расписание у нас в этих подкастах на офсезон будет очень плотным, где мы обсудим следующую 5 команд. Так что всем спасибо за внимание, всем пока, слушайте подкасты.